Давай.
Мне кажется, мы начали уже, на самом деле.
Нет, мы не начали. Надо, сделать прям, типа, вход.
Зачем?
Ну, да, так у нас, блядь, принято. Если бы ты слушал наши подкасты, ты бы знал это.
Просто прикольно, если... Ну, мы же говорим про какой-то тур-сообщество опять. Я же все из этих соображений. Ты мимо палатки проходишь и слышишь там интересный разговор.
Блин, ну,
и он
мы
как
не
будто бы
палатки.
Уже идиот вообще. И не надо там...
Ты уже зашел в палатку.
Да, а люди, которые мимо проходят, они думают, а кто, интересно, разговаривает? Ну, чтобы какая-то такая была интрига.
Ты что, ходишь мимо палаток и слушаешь, что ли?
Ну, блин, иногда громко разговаривают.
Ну, бывает такое, да. Типа, заходишь, проходишь такой и завидуешь, потому что тебя не позвали.
Еще хуже, когда все вечером разошлись спать. Ну, типа, пошли спать. Все разошлись спать, и из одной палатки начинают смеяться. Ты думаешь, вот уроды. Пока сидели около костра, все молчали. Пошли спать, и причем какие-нибудь классные чуваки пошли в другую палатку, и они там смеются, а ты делаешь вид, что тебе, типа, да, ну, как бы, пофигу на это.
А на самом деле,
на самом деле вообще не пофигу.
Никогда такого не было.
Потому что ты всегда смеешься.
Нет!
Ты всегда кажется, что в палатке где смеются.
Я вообще недолюбливаю, поэтому расходиться.
Наступает ночь, становится темно. Горное радио.
Всем привет, с вами подкаст «Горное радио», меня зовут Юля.
Меня зовут Илья.
И сегодня вот такое прекрасное утро. Ты хотел сказать, как тебя зовут? У нас в гостях человек, который сам диктует свои правила, мы не можем ему ничего говорить. Вот, он будет сегодня вести наш подкаст, видимо, да?
Ну, как помогать вести. Меня потом вырежут.
Это будет наш подкаст вместе с Альбертом Валиевым.
Привет, Альберт.
Меня зовут Альберт, я хотел сказать просто до этого еще. Извините, что...
Мы тебя потом в следующий раз проинформируем о том, что мы собираемся говорить в самом начале. Ну, как вы интересуете. Ну, может, нет.
А что, ты думаешь, мы его два раза позовем?
Может быть,
а как вы меня проинформируете? Вы напишете какой-то, ну, типа, текст, который будете говорить? Весь.
Не, мы скажем, будь готов.
Будь готов представиться.
А, может, какие-то знаки подавать, типа, разговаривай.
Окей, хорошо. Альберт Валиев у нас в гостях. Горный турист, лыжный турист. И вообще в целом турист.
Чуть-чуть вело тоже.
А, чуть-чуть вело еще турист. В целом мы знаем Альберта как туриста.
Это вопрос идентификации интересный, да?
А кем ты себя считаешь?
Ну, когда меня спрашивают, вот, типа, ты вообще... Я почему-то себя идентифицирую как врача. Ну, как я сейчас, что я врач все равно.
Не успели мы перечислить все заслуги Альберта.
В нашем турклубе есть туристы и врач.
Один на весь клуб.
Да, ну
поэтому мы его очень ценим.
Безумно ценим.
Да, безумно ценим.
Просто когда мы друг друга идентифицируем таким образом, мы накладываем какие-то рамки, вот, ну, ограничивающие. Мы тогда к Свете... На день рождения, когда пришли, ну. Чего вы меня смотрите? Не надо было про это говорить.
Да, говорить, такие, да? Типа,
у наших друзей есть день рождения, это нормально.
Это тот, и вот эти туристы. И мне как стало так неловко, мы же тоже все можем по отдельности быть, ну, какими-то личностями.
Ну, кроме как туристы.
Нет, заманаешься просто перечислять всех. У нас же все разные люди и из разных слоев.
Общества.
Ну, не слоев, а как
социальных кругов, хочешь сказать?
Тоже, да, звучит не очень.
Не очень вообще, да.
Разных профессий. Идентифицирующих человека.
Если, ну, не отвечать интересно, человек начинает замолкать, и паузы такие возникают смешные.
Слишком долгие паузы, да? Их надо будет потом чем-то заполнить.
Я их вырежу потом.
Окей, хорошо.
Давайте вырезать.
Давайте вырезать.
Да, сегодня этот какие-то кровожадные направленности у нас в разговорах про вырезать. Ну ладно, не будем поднимать...
Это все началось с ленточного микрофона, мне кажется.
Да, с ленточного микрофона. Блин, не будем начинать уходить в сторону неприятных разговоров в целом. Как бы будем говорить о приятном сегодня.
Не думать о белом медведе, да?
Да, не буду думать о белом медведе. Давно ли ты занимаешься туризмом, Альберт?
В этот момент надо было как-то, типа, говори.
Да, давай.
Знак, не забудь подавать ему знаки.
Да.
Ой, такой лаконичный разговор у нас сегодня будет.
Хочется выйти из вот этих вот рамок почему-то, но я попытаюсь рассказать.
Давай, конечно.
Более развернуто. Да, я давно занимаюсь туризмом. Вот.
Услышать хотим твою историю.
Вау, так интересно.
Да не, норм ответ.
Ну, хорошо, я классический, ну, давайте на самом деле. На самом деле, у меня мама занималась туризмом.
О, нифига.
Вот, и когда я был совсем юн, ну, типа, 11 лет, или 8, может быть. Она нет-нет...
Довольно юно.
Да, и она нет-нет да рассказывала о том, как она ходила куда-то там на приполярный или полярный Урал, и какие-то такие вот... ну, вы видели вот эти фотографии черно-белые, где люди там идут где-то с рюкзаками, с такими вот, ну, колобками. И мне это как-то казалось прям странно вообще.
Дико.
Дико, да.
Типа, почему? Зачем это делать или что?
Ну, как-то мы вот идем по асфальту куда-то там, в садик.
Ну, в обычной жизни.
Ну да, в 11 лет в садик же ходит обычно.
Ну, ты так вот развивался.
И мне казалось, как-то вот это какая-то жизнь, в которой, ну, вообще в другой какой-то плоскости, что ли. И, наверное, тогда и зародилась моя потребность в этом. И она реализовалась впервые, когда мы поехали на Айгир, и оказалось все совсем не так, как мне мама рассказывала.
Ну, все вот эти... Снега не было или что?
Вы были же на Айгире?
Конечно. Ну... Мы потом еще расскажем, где находится Айгир.
Не, мы уже в предыдущих выпусках подкаста рассказывали.
Про алкотуризм вы уже рассказывали?
Ну...
А что, ты хочешь...
Нет, это же просто отдельно, мне кажется, ну, целое направление туризма, которое тоже надо освещать.
Но ты не алкотурист.
Не, совершенно
всё,
нет.
Всё, окей, хорошо.
Нет? Да. А как ты можешь тогда рассказать?
Ну, начинал именно с алкотуризма, видимо. Раз пошел на Айгир и завязалась такая тема про алкотуризм.
Или ты хочешь про других людей, которых ты видел, вот они такие плохие, алкотуристы, а ты не такой?
Я думаю, вообще, стоит ли об этом говорить?
О твоем первом походе на Айгир?
На Айгир, да. Ну, в смысле, есть некоторая разница поехать на электричке на Айгир и пойти в спортивный поход. А мне казалось, что если ты уже вот с рюкзаком куда-то поехал, ты уже все.
Это прям спортивный поход.
Это все, это поход.
А.
И вот эти мои поездки на Айгир, там на куда-то 71 километр, иногда в Ашу, они так долго продолжались, и ничего не менялось. То есть мне, ну, вот я думал, что сейчас я съезжу на Айгир, а потом раз, и я уже в горах больших. Ну, где-нибудь там на Алтае, например.
То есть был какой-то такой период стагнации.
Что такое?
Стагнация.
Что такое стагнация?
Стагнация и конвульсии, да. Просто это, оказывается, разные вещи.
А. Мне загуглить?
Конечно, но стагнация — это в смысле как бы задержка в развитии, ну, в общих словах.
До скольки лет он у тебя продолжался? В 11 лет в садик ходил, мы поняли.
Ну, для меня просто было разочарованием, что нельзя взять из электрички, в которой ты едешь на Айгир, попасть в какие-то большие горы. А я, собственно, с этой целью туда и как бы попадал в эти электрички. И все это продолжалось довольно долго, и потом однажды я раз на стене университета медицинского увидел... Просто не видите, здесь люди ползают.
Как бы. У нас оператор, да, ползает немножко, чтобы не попасть в кадр. Увидел на стене...
объявление, что приглашаются в турклуб ИКАР. Ой. Почему-то на стене медицинского университета висело объявление, а турклуб ИКАР — это...
Угатушный,
да, авиационный. Да. Я туда пришел совершенно случайно.
И... А что, можно прийти, если ты там не учишься?
Так, вообще никто даже не спросил.
О, так странно.
Да, да,
так странно. Я могу прийти в турклуб ИКАР сейчас.
Ну, ты же говорил про возрастные ограничения. Прости, пожалуйста.
Я думаю, что и сейчас тоже может любой человек, который не учится.
Ну, не любой.
Не любой.
Нет, не любой.
Все окей. Значит, если у тебя неверное предположение. Немножко тебя перебью. Берт, блин, классно, что мы, в принципе, как бы Берта знаем давно, ну, как нашего друга и товарища.
Ты сейчас пытаешься оправдать невнятность моих рассказов?
Нет, нет, не невнятность твоих рассказов совершенно. Но я не знал о тебе ту часть твоей жизни, что, оказывается, у тебя родители тоже были туристами, и поэтому ты подсел на туризм тоже. Ну, то есть то, что сначала родители тебя подтолкнули каким-то образом.
А тебя прям подтолкнули?
Нет.
Ну, в смысле, подтолкнулись... Нет,
ты очень плохо слушаешь.
Ну, вот смотри, то, что ему показывали уже.
Ну, я точно помню, что была фраза «Вот подрастешь, будешь ходить в походы».
Вот.
Вот такая фраза прям была.
А какие чувства она в тебе вызвала?
Ну, странные. Ну,
как бы...
Ну, взрослые люди же много странного говорят. И не всему этому стоит доверять. Это я потом уже понял. Но эта фраза мне показалась довольно такой прямо значимой для меня.
Ну вот,
я все ждал, я потом подрос уже, хожу в университет, как бы, походу еще не хожу. И это меня вызывало какое-то внутреннее, вот, не стагнацию, а какое-то, давай умное слово какое-нибудь подскажи.
Когда-то говорят уже...
Диссонанс, может быть?
Диссонанс, да.
Диссонанс, давай, диссонанс.
Не буду гуглить, я знаю это слово.
Блин, значит, настолько умные. Умные слова можешь проверять, видим, по Юле как-то.
Да, ну, можно иногда пробовать.
Просто вы уже старые и знаете много умных слов, а я еще юна.
Ну, в целом, то есть тебе родители говорили, что подрастешь, будешь ходить в походы, и вот ты подрос, ходишь в походы.
Вырастешь, поймешь.
Вырастешь, поймешь, да. И начал ходить в походы, да. Да, вот такая вот у меня удивительная история.
Ну, вообще, мы сейчас давай вернемся в ИКАР, то есть ты пришел в ИКАР.
Так а ты там горным туризмом занимался или нет? Ну, типа, чем в ИКАРе занимаются вообще?
Да это как, каким-то разнообразным туризмом, как и во всех турклубах, которые не узкоспециализированы, типа Насонова, например.
Ну, то есть,
такой ответ пойдет.
Первый да. у тебя опыт был в целом просто спортивный туризм, как бы клуб спортивного туризма.
Ну, это же как, ты приходишь куда-то, там много незнакомых людей, и какой-то незнакомый человек что-то рассказывает про рюкзаки, какие-то вещи. И мы ходили на эти лекции, и их слушали, и потом пошли в лыжный поход. Все началось с лыжного похода. И это, конечно, был такой максимальный, мне кажется, самый трэшевый
это
поход.
Первый поход и сразу лыжный?
Да, да. И, ну, вот эти все истории, когда у тебя однослойная палатка минус 38, а в палатке еще, ну, там такие были палатки смешные, у нее нет тента, а есть сверху маленькая штучка, которая закрывает сеточку, чтобы на тебя дождик не капал. И эту штучку мы забыли, и ты через эту сеточку видишь звезды.
Ну, беспечки?
Они очень красивые. Беспечки, конечно. Они очень красивые зимой, когда минус 38. И вот неделю мы так продержались.
Неделю?
Подожди, это палатка, то есть вы ходили на холодную?
На холодную, да.
Первый
да.
поход, неделю
ну, как-то казалось,
холодную.
Что это нормально.
Кошмар.
То есть это потом мы уже узнали, что можно ходить с печкой, вот эти все истории из того лыжного туризма, о котором вы, наверное, уже разговаривали.
Да.
Ну, так-то да. Да
ну, то есть лыжный туризм бывает разный, и вот такой на холодную ходить тоже прикольно, потому что он очень сплачивает. Есть такое слово «сплачивает»?
Сплочает.
Сплочает. Не от слова «плач», а от слова «стесняет».
Плакать не хотелось в первом походе.
Ну, как сейчас вспомнишь.
Ну, может быть... Нет, ну, это образно говоря, конечно же.
Ну, нифига себе, неделю минус 38.
Ну, кто-то точно плакал.
Кто-то точно плакал.
Я, возможно, нет.
Девчонки были.
Девчонки были, и вот, мне кажется, им было особенно... Но все были первый раз в таком походе. То есть мы все первый раз пошли в лыжный поход, и был один чувак, который был один раз до этого в лыжном походе. И никто ничего не умеет. Ну, и как-то вообще странно, что мы выжили, мне кажется. Там.
Блин, про первый опыт всегда интересно слушать. У меня много вопросов про первый
опыт. В любой сфере. Давайте.
Ну, про первого. В данном случае будем про
рейтинг первых опытов.
В данном случае про поход.
Давайте, да, не уходите из туризма пока.
Первый поход, холодные ночевки, минус 38, лыжный.
И после этого стало понятно, что, в принципе, человек, мне, по крайней мере, наверное, это и так всем понятно было до этого, но мне стало как-то понятно, что, на самом деле, мы довольно морозоустойчивые, что ли. И уже после этого, когда мы в горы пошли, в большие, мне казалось, что вот эти все, ну, не так сложно переживать,
раздвинули
как мне казалось.
Границы сразу за первый
раздвинули
раз.
Границы представлений моих о себе.
Снаряжение располагало к такому походу? Ну, как бы в то время. Это же было достаточно давно, насколько я понял.
Мы не так же друг от друга отличаемся по возрасту.
Да
на
нет,
что ты намекаешь?
Нет, я имею в виду, вот сейчас более технологичное снаряжение, сейчас как бы пойти в недельный поход на холодный.
А, классная
принципе,
тема, да, кстати. Ну, с тех пор вот что принципиально изменилось, что стало распространенным термобелье. Тогда не было этой истории, и когда ты ходишь в хэбэшной футболке зимой,
она не сохнет.
И вот это прямо очень так такое сильное отличие по ощущениям. Всем рекомендую походить в хэбэшных футболках, чтобы потом ценить термобелье, которое есть. Ну, реально, это прям круто.
Стирать его со специальным средством, уважать, любить. Можно даже стихи посвятить как-то.
Вот, а все остальное как будто бы сильно с тех пор не поменялось.
Слушай, то есть, ну, такой первый опыт тебе не вызвал отторжения в дальнейшем.
Да, то есть ты продолжил после этого ходить в походы, да?
Ну, как видим, что да, как бы.
Нет, ну, блин, может быть, знаешь, такой,
типа, отказался. Ну,
да, был период. Знаешь, это, мне кажется, очень такой тяжелый опыт, после которого можно вообще забить.
Ну да.
Да, мне кажется, когда тебе 20 лет, там же кажется, что чем хуже, тем лучше. И ты так, типа, нифига себе, как было трудно и тяжело.
Обсуди это со своим психологом.
Да? Ну сейчас же мне уже не 20 лет.
Берфа мне все-таки пробуждает, да, вот эти чувства. То есть он говорит, ну, ностальгически о том, что реально в 20 лет, как бы, тем хуже, тем лучше.
Ну и после этого, блин, так было тяжело, плохо, давайте еще раз повторим, еще будет тяжелее и хуже.
Серьезно?
Потом это как-то проходит, и как-то, ну, потом, наоборот, ищешь какой-то, типа, чтобы было тяжело и плохо, но хорошо при этом.
Я теперь понимаю, откуда у тебя достаточно теплые отношения к лыжному туризму. раз у тебя был первый опыт похода в
лыжах. Ты думаешь из-за этого?
Я думаю, что да, ну, так или иначе, первый опыт, он, мне кажется, потом связывается с какими-то ностальгическими воспоминаниями.
Ну, просто с моей точки зрения, извини, что перебил, лыжный туризм, он самый какой-то туристский. Вот, вот эти все истории про каких-то наших людей, которые до этого ходили раньше, там, 50 лет назад, вот... Вот этот образ туризма, который рождается в голове, он в лыжном туризме наиболее ярко его можно воспроизводить.
Да, ну и кроме того, он еще и сопоставим с образами первооткрывателей, например, типа там Северного полюса, да. Там, да, тоже люди на лыжах ходили, это такой, как бы, ну, как бы спорт.
Но это уже что-то такое, ты привносишь романтическое.
Ну да, конечно, романтизм, как бы, хочешь себя почувствовать там первооткрывателем Северного полюса или...
Ну, вот наверное, такие, да, да, ну, наверное. Такие, и плюс еще добавляется такая тема, что в лыжном туризме ты очень сильно зависишь от тех, с кем ты там находишься. Есть, конечно, такие интересные люди, которые в одиночку ходят, наверное, в лыжные походы, но в целом ты, когда от своих друзей зависишь, ты к ним начинаешь испытывать какие-то тоже нежные, трепетные чувства, ну, даже от стрёмных. Ну, стрёмные же не ходят с нами в походы.
А у тебя один из...
Мне кажется, нет.
Можно ли тогда сказать, что у тебя, например, самый сложный поход в твоей жизни, который ты можешь сейчас вспомнить, он был лыжным?
Ну, вот этот.
Вот этот?
Серьезно?
Первый поход был самый сложный?
Серьезно?
Ну, по...
И после этого просто как по маслу все идет.
Сложность определяется же твоим восприятием того, что происходило. Вот там, мне кажется, было наиболее яркие вот эти острые какие-то эмоциональные перепады от того, что... Ну, еще в лыжном... Ты же ходил, Юля, в лыжный поход? Вот это ощущение, когда ты чувствуешь себя совершенным... Ну, когда ты не можешь проехать 3 метра.
Беспомощным.
Абсолютно.
Даже не беспомощным, а каким-то...
Маленькой крупинкой в водовороте...
Неудач.
Которая никак не заканчивается, да?
Ну, да.
Ну, то есть полная апатия возникает. Вот это вот... Ну, вот эти... Это маятник эмоциональный, что ты прям вот плохо-плохо, потом раз — хорошо, потом опять плохо, потом раз — там ужин — хорошо, лег в спальник — хорошо. Ну, и вот... Прямо в горах такое тоже бывает, но в лыжном туризме ярче.
Это чем-то обусловлено?
Ну... Мы только что тебе рассказали об этом.
Давай вернемся. Смотри пункт 2.
А, давай смотри, окей, хорошо. Ну вот сложный поход, это, ну, как бы у тебя, который ты вспоминаешь, это был первый поход, первый опыт. И мы как видим, что у тебя не вызвало отторжение заниматься дальше. Просто я к чему подвожу, мне на самом деле, я знаю немножко про бэкграунд Берта, и мне всегда нравится, когда Берт рассказывает про лыжный поход с Костей Бекетовым. Ну, то есть мне вот нравится вообще в целом вот эта вот история двух мужчин, которые собрались в поход.
Подожди, это начало какого-то фильма?
Осторожнее, сейчас приняли закон просто.
Ну да, как бы...
В первом чтении.
Я просто слышал, что ходил...
История двух мужчин.
Которые ходили в лыжный поход. Которые ночевали в какой-то зимухе, которая завалила снегом, из которого потом, насколько мне известно, выкапывались.
Блин, прям вот ты горбатую гору пересказываешь сейчас.
Это в Гренландии было, да.
О, серьезно?
Ну вот, я же говорю это.
Подожди, ты был в лыжном походе в Гренландии?
С мужчиной.
Там просто было...
Вот это...
Романтика.
Романтика. С верным товарищем по плечу, ну как бы там, чувствуешь плечо друга.
В том числе. Ну, про Гренландию я же люблю рассказывать во время лекций по физподготовке о том, что в походе важно же, чтобы ты был сильный, ну, и такой выносливый, и тебе было не тяжело все это делать, что делают в походе, и плохо, когда ты слабее других, и ты отстаешь, ну, например, у тебя что-то болит, или ты просто отстаешь, и ты, ну, как бы не кайфуешь. Все остальные кайфуют, они тебя ждут отстающего, а ты отстаешь. И у меня такое один раз было в жизни, когда я был прям слабее всех, как раз в этом походе.
Слабее всех.
Когда у вас два человека, ну, как бы там 50 на 50 получается уже. И вот этот момент, когда там Костя прям уходил в горизонт, а он перед этим сходил в лыжную шестерку. Шестерка — это самый сложный поход, как бы. Ну, в смысле, в лыжную шестерку в Монголию перед этим. И такой бодренький, типа, поехали теперь в Гренландию. И вот мы с ним поехали. И он уходит уже там с первого дня, там в горизонт уходит. И я понимаю, что я его никогда не догоню, и, возможно, он меня вообще бросит, как бы. Ну, такие вот мысли рождаются, как у Джека Лондона там. Помните рассказ, что-то там, где чувак полз, у него все кончалось, он там... У Джека Лондона есть рассказ классный, не помню, как называется. про золотоискателей. Один другого бросил, да. А другой сломанной ногой полз, он там вычерпывал какое-то озеро, чтобы рыбку достать, а эта рыбка уплыла в другое озеро. Ну, какая-то... И вот у меня вот эти мысли в голове рождались, я пытаюсь Костю догнать. И вот первые два дня, конечно, тяжело было, на третий день он провалился, и после этого уже как бы далеко не уходил от
провалился
меня.
Провалился куда?
Ну, мы шли по морю, ну, в смысле, по этим...
Ну, по льду шли какому-то.
По замерзшему морю.
Ну, да, вот к гренландскому. То есть мы там с одного острова на другой переходили, и все, и после этого мы как-то уже там... ближе ходили друг к другу. Но он провалился и там плавал, пока я до него шел.
С лыжами?
Ну, он на лыжах шел и провалился с лыжами, с рюкзаком. Ну, как проваливается в лед.
Снаряжение удалось вернуть? Ну, после того, как вы...
Слушай, он не утонул у меня там? Ну, не утекли куда-то лыжи?
Да, ну, в смысле, мы его вытащили, потом кидали ледоруб с веревкой, чтобы зацепить рюкзак. Какая-то эта история была такая.
Вдвоем. Ну, то есть, блин, я вот эту картину, ты на краю земли, у тебя там друг...
И в этот момент стало пятеро.
Представь себе, это на краю земли, там вас двое.
Вообще,
да,
это...
Да, там на многие километры вокруг никого нет.
Блин, это реально фильм какой-то.
Ну да, у тебя товарищ проваливается под лед, и другой его вытаскивает, и они потом ледоруб забрасывают для того, чтобы выудить там снаряг.
Два одиноких мужчины на краю земли забрасывают ледоруб.
Это в целом, в целом это же большое приключение, блин.
Жесть какая. Да. Ну, в смысле, это же прям как-то страшно.
Ну, было прикольно, да.
Прикольно?
Ну, в целом было прикольно.
В целом было прикольно в моменте, когда это все происходило. Или когда...
В моменте уже... вообще не прикольно.
Вот.
Или когда...
Прикольно сейчас рассказывать об этом.
Ну да, когда вспоминаешь, прикольно.
Ну, или там... Когда есть слушатели такие, типа, о, нифига себе, и ты рассказываешь, да, прикольно, а когда это все происходит, нафиг надо вообще?
Было сильно страшно.
Было как-то по-дурацки. Сильно страшно же не когда что-то происходит, сильно страшно, когда может что-то произойти, а тут уже что-то началось, ну, не было ощущения, что мы сейчас вдвоем провалимся и утонем. Было ощущение, что, блин, он там промокнет, сейчас мы будем как-то этой фигней заниматься.
Слушай, а вот после этого случая у тебя... какое отношение к соло-походам? Ну, вот реально, там, ты говоришь, есть лыжники, которые соло ходят, да, там, ну, в большие какие-то там экспедиции в одиночку. Вот сейчас ты как относишься к соло?
У меня к соло-походам отношения... У меня были периоды, когда мне казалось, что это классно. Ну, ты
а
такой...
ты сам ходил соло?
Ну, парочку. Ну, я по Южному Уралу только ходил.
Ну, это же считается.
Конечно, да, считается. Соло, ну. Ты такой, типа, надо что-то в этой жизни менять, о чем-то подумать, идешь, типа, в соло-поход. Я вот, ну, думал, что так это работает. Идешь в соло-поход.
Спойлер есть, так не работает?
Вообще не работает. Бесполезно. Ну, я два раза пробовал, как бы я оба раза встречал медведя, и после этого у меня к соло-походам отношение такое.
В смысле, встречал прям типа вот нос к носу?
Ну, не настолько, как микрофон от меня сейчас чуть подальше. Ну, в смысле, я встречал медведя, который мной интересовался, скажем так.
Это уже другой фильм.
Поинтереснее, вот, да, уже будет.
Поинтереснее. После этого, ну вот я первый раз встретил, второй раз решил сделать работу над ошибками, еще раз встретил, и больше уже не ходил в соло-походы.
И не встречал, что... соответственно.
Больше. И вот там, кстати, страшно, на самом деле. Никогда встречаешь, а когда идешь и думаешь, вот я иду, а он за той елочкой сидит и улыбается мне медведь, наверное. Заворачиваешь, там никто не сидит. Наверное, за той елочкой.
Блин.
И второй раз я когда ходил, у меня вот в голове вот только эта мысль была. Еще дождь идет, это майские эти праздники были. Где-то там в Южно-Уральском заповеднике, вот это. Как-то все неуютно, еще и некомфортно от того, что вот ты... И потом я его встретил. Второй раз, в смысле. И уже после этого мне это разонравилась вся эта история.
Жесть, ну, то есть сейчас ты бы уже не пошел в соло?
Наверное, нет. Ну, не знаю.
А тогда что тобой двигало, чтобы ты ходил в соло?
Ну, он же думал, что он изменит свою жизнь.
Можно, ну, типа, что можно походить, подумать, принять какие-то жизненно важные решения.
Получилось?
Нет, я же сказал.
Он же принял решение никогда больше не ходить в соло-походы. По-моему, это жизненно важно.
Не, ну, зато я с тех пор знаю, что, например, хорошо, если у тебя алюминиевые палки, потому что они пугают медведя.
Шумят, типа.
Ну, типа, шумят, да. Ну, он на меня бежал, как бы.
Серьезно? Жесть какая.
А ты его на тропе где-то встретил?
И что, ты его отшугнул шумом, что ли? Если он уже на тебя бежал.
Ну, да.
Просто палками постучал.
Не, я еще кричал ему какие-то глупости.
Ну, кричал типа...
Эй, не подходи ко мне!
Что?
Ну, тут как бы Эту историю просто сложно рассказывать без предыстории. То есть я когда первый раз его встретил...
Ты думаешь, это тот же самый был?
Нет,
это
двоюродный брат.
Рассказал ему, там один человек ходит. Я уже увидел его неделю назад.
Иди поговори с ним. Типа он прикольно кричит.
Никогда не видел так хорошо кричащих людей. Обычно никто как бы не успевает пискнуть.
Ну вот.
Не, ну то, что на тебя бежит медведь.
Ну, то есть он первый раз на меня полз, поэтому по куруму где-то там на норах, получается. И я его спугнул довольно быстро. А второй раз, когда я его встретил, уже через 2 года, получается, я пошел в такой же, ну, типа, поход.
Тоже на норы.
Не успокоился первый раз. Это, ну, где-то на Кумардаке было. Он там на меня бежал, на какой-то опушке, на меня бежал. И просто знание о том, что до этого я его уже спугнул медведя, что это работает на самом деле, меня удержало от того, чтобы я не стал... Ну, блин,
убегать
от него. Да, довольно страшно как бы. А он еще не сразу развернулся. Все же говорят, что ты начинаешь уметь, и он сразу типа
разворачивает. Да.
А этот нет, этот еще немножечко продолжал делать то же самое. Ну вот,
жесть,
было, конечно, так это прям интересно. И вот с тех пор у меня отношение к соло-походам, наверное, это круто. Ну вот там Олег какие-то ходит, прям крутые штуки. Но мне так некомфортно в них теперь. Я понимаю, что вроде ничего страшного не должно произойти, но никак, вот это ощущение дискомфорта.
Не получаешь
вот
такого,
кайф вообще нет, да.
Ну, блин.
Ну, естественно, я тоже думаю, что после встречи с медведем, я никогда ни разу не встречал медведя вообще, как бы там. И при том с таким агрессивным поведением я
У нас в парке лесоводов там живут же медведи.
Ну да, я имею в виду вот в таком.
Он их обходит, прикинь, через другие тропы.
Чтобы не портить впечатление о соло-походах. Я еще не ходил ни разу в соло. Но чтобы как бы заранее не закладывать в подсознание вот эту вот мысль о том, что может быть встреча.
Ну все, имей в виду, что надо шуметь.
Ну и вариант, мне кажется, что можно реализовывать. И почему мне перестало еще это интересно быть? Я начал бегать эти длинные дистанции. И мне кажется, это вот примерно схожее ощущение. Ты бежишь какой-то ультрамарафон. И вот то, что у тебя внутри происходит, это, мне кажется, похоже, да. Потому что ты его бежишь все равно сам с собой. И вот
ну, это и это более безопасно, да. Ну, условно говоря,
условно.
Конечно.
Смотря
да.
где, да.
Блин, да, точно.
Еще и трейл-раннингом занимаешься. Ныне мейнстримным, я считаю.
Ну, как сказать, я продолжаю говорить, что я нет-нет, да-да, но я 3 года уже... или 4, ни в чем таком не участвовал и толком даже не бегаю.
Но пробежал вот,
но по инерции я продолжаю говорить, что я... Там,
ну, пробежал все этапы
Трансурала, да.
Какой этап больше всего понравился?
А где он проходил? Ну, в смысле, он же на разных частях Урала, да, проходил?
Да, на разных частях Урала, ага, проходил.
И что, где лучше?
Да как будто бы везде классно.
Ну, блин.
Давайте решим.
Больше всего запомнился. Мне почему-то казалось, что приполярный.
Приполярный прям классный.
Ну,
так,
Аюша.
Да.
Тоже, кстати.
Северный, ну, тоже.
Тоже хорошо.
Ну, вот,
все. Поговорили.
А там 4 этапа же?
Там было 4 этапа. Просто там главный-то прикол в том, что это многодневная как бы гонка. Ну, она 4 дня длится. Ты приезжаешь, у тебя 4 дистанции. И там на 3-й день ты ходишь, весь хромаешь. И вот эти люди, которые с тобой это бегают параллельно, ты их уже узнаешь и смотришь, что они тоже хромают. И вот это создает определенную атмосферу, которая там очень классная получается.
Ну, это тусовочка, да, своего
рода?
Да,
и поэтому впечатления, они даже не от дистанции, а именно от вот времяпровождения. Это какая-то такая вот совсем другая атмосфера, в которую ты погружаешься, она, вне зависимости от того, где происходит, очень классная.
Мне тоже, я тоже считаю, что все-таки 90% спортивных мероприятий, они берут своей атмосферы тусовки. Ну, то есть люди там не то чтобы, может быть, побегать приезжают, а потусоваться с единомышленниками.
Ну,
это надо спросить
числе...
у тех, кто на кольце участвует, да?
Ну,
можно.
Блин, про кольцо у меня другое мнение.
Так.
Нет, я имею в виду, что про кольцо...
А какое другое? Подожди, нет, ты даже наше мнение не спросил нынешнее, но у тебя уже есть другое мнение.
У меня другое мнение, отличное от того, о котором я говорил до этого, что все люди приезжают на тусовку, как будто бы. Вот, для меня лично кольцо — это амбициозное соревнование, связанное с амбициями. Мне все вот хотелось...
Можно маленький офф-топ тогда?
Да,
просто
кольцо?
Ну, кольцо — это соревнование по регейну, это же не ориентирование. Мы что-то пытались с этим разобраться.
Ну, это такой специфический вид рогейна. Теперь давай объясняем, что такое рогейн.
Ну, короче, надо ходить по лесу, искать контрольные пункты. Ладно, сейчас это все объясним. Ну, короче, Илья несколько лет все хотел выиграть 24-часовой дистанции кольца. Это, типа, самая классная, самая крутая дистанция, да. Вот, и в этом году команда Ильи без него заняла первое место.
Но надо сказать, что я в этом году эту команду собрал, ну, участвовал как менеджер. Будем так, чтобы мне тоже было не особо обидно, знаешь ли.
Ну да.
Ну да, ребята в этом году действительно заняли первое место без меня. Молодцы, красавчики.
Что ты при этом испытываешь?
Испытываю радость. Ну, откровенно говоря, искреннюю радость испытываю, но испытываю искреннюю зависть ребятам, что они все-таки заняли первое место. Ну, то есть, это как бы я думаю, что любой человек бы завидовал.
Нет, мы не завидуем.
Ну, вот я завидую ребятам, но и радуюсь за них в полноте своих искренних чувств, что ребята все-таки молодцы, заняли первое место. Это непросто.
А каких-то, ну, чувств обиды нет такого, что они тебя подвели?
Нет, наоборот, что... Какое чувство обиды может быть, если я по определенным обстоятельствам, к сожалению, не смог в этом году принять?
Участие.
Принять участие.
Принять на грудь кольца 24. Вот, ну, кроме того, конечно, раз уж мы заговорили о кольце 24, это у нас большое мероприятие в наших краях, ну и не только теперь в наших краях.
Нет, оно пока в наших краях.
Ну, окей, хорошо. Я имею в виду, что
большое не только в наших краях.
Что?
Ну,
большое по меркам, скажем так, не только Уфы.
Орел,
вы хотите сказать, да, что участники есть из разных регионов России?
Конечно, конечно.
Это как-то странно звучит.
По масштабности, наверное, таких соревнований в нашем регионе не проводится. Ну, вот в ближайших наших
таких
областях.
Имеется в виду...
По количеству людей.
Именно по ориентированию.
Ну, да, по вот этим мультигонкам каким-то и просто длинным дистанциям.
Я тоже так считаю, Берт. Просто Альберт является одним из ключевых организаторов этого фестиваля. Ну,
он является центром принятия решений.
А, центр принятия. Хорошо, что по нему никто не хочет нанести удар массивный. Под центр принятия решений.
Ну, иногда хочется, конечно, разочек так вот ударить.
Ну, почему?
Ну, иногда.
Ничего себе, давай поговорим об этом.
Ну, давайте вы потом решите свои личные вопросы. А то это будет слишком бесцензурный выпуск.
Бесцензурный, хорошо.
Юля с Бертом у нас являются организаторами этого замечательного мероприятия. Недавно вот прошло энное кольцо.
24-е
кольцо прошло. Расскажите, как прошло ваше очередное...
То, которое ты не посетил.
Ты же уже его охарактеризовал как замечательное.
А, то есть прошло тоже в целом принципе.
Замечательно.
У нас просто есть очень классное свойство у кольца, оно с каждым годом все лучше и лучше.
Вообще для меня кольцо — это эталон спортивного мероприятия, который связан с каким-то удором. Я уже
тебе рассказывал. Ну, ты, наверное, мало участвовал уже в каких-то там больших таких...
Участвовал мало, но был на нескольких, как скажем, не участником. Но участвовал действительно мало, и уровень организации пока, вот на мой взгляд, у кольца среди местных мероприятий самый высокий, я считаю. За это вам большой респект, вообще красавчики, молодцы. В этом году было как что-то, ну, такое особенно новое в плане организации или каких-то нововведений?
Да.
Было одно очень мощное, ну, в смысле, вот этого нововведения мощное.
Завтраки?
До этого не кормили.
Да, ну, кстати, завтраки были.
Были завтраки для участников.
Да. Ну, в смысле, это такая-то внутренняя история, она мало кому интересна. Ну, просто мы вот раньше не делали, сейчас сделали. И каждый раз кольцо обрастает какими-то новыми мелочами, которые, может быть, ну, если по отдельности про них говорить, это не что-то удивительное. Но в итоге, если сравнить с тем, как это было там 4 года назад, очень сильно меняется.
Слушай, ну в этом году была вот эта система электронной отметки, которая,
и приложение.
И приложение.
Вы написали приложение?
Но не мы, Ильдус написал приложение.
А, ну,
но Ильдус,
ваше...
Ильдус же мы.
Да, ну в целом это ваша команда.
А мы — это Ильдус.
Вы решили...
Ильдус красавчик.
Вы решили автоматизировать подсчет баллов таким образом.
Ну, типа того, да. Ну, как бы, так как участников с каждым годом становится все больше и больше, нагрузка на секретариат увеличивается, соответственно, и поэтому вручную считать, как это делалось раньше, там, каждую фотографию смотреть, отмечать, там, в табличке галочку ставить, это просто нереально, когда у тебя там условно сколько там, 700, ну, там, более 700 участников уже. И поэтому вот есть такая система электронной отметки, она используется в ориентировании, то есть это такая станция, и в нее вставляется чип.
Такая штучка.
Есть такая штучка, выдается чип каждой команде, они вставляют, значит, они отметились на этой станции, и на финише они приносят, и у нас там, типа, Вова сидит и уже такой, о, вы вот на этой станции были, там, вы собрали столько КПшек.
Мне кажется, люди, которые нас сейчас слушают, если вдруг, ну, нас кто-то слушает...
Слышь!
Извини, пожалуйста. Они такие... Тебе, ну, вот если они не в теме, такие думают, если люди были на какой-то станции, и в голове какая-то АША представляется. Ну, вот такая железнодорожная станция, как бы.
Нет.
Ну, станция понимает контрольный пункт, который нужно
взять.
Да,
но это такая штучка, блин, ну, пластиковая хренотня на дерево висит, тебе надо в него вставить свой этот чип.
Вот, так и говори, да.
А, ну хренотня — это сразу не АША.
Ну нет, конечно.
Тебе надо вставить в нее чип, и как бы в чипе отражается то, что ты посетил это место.
А приложение зачем?
А приложение в него... Ну, типа, у нас же от 2 до 6 человек в команде.
И они должны быть все вместе на этом.
Да, то есть... А вдруг кто-нибудь один пойдет бегать, а другой его будет ждать где-то. И для того, чтобы отследить то, что они все были на этой точке, они должны сфоткаться специально в приложение, там выбрать, на какой они КПшке были. Ну, то есть там на самом деле все очень просто. Мы же, естественно, все это посмотрели, потестили.
Потом, да, потом эти вещи синхронизируются.
Да, ты знаешь, это вообще было круто. То есть на финише они по-другому... Ну, у нас там вообще было. Мы раскинули свою сеть. У нас была локальная сеть, и был внешний Wi-Fi. Вот, то есть у нас там такое... Полевая база ФБР. Ну, как будто бы.
Я представил, что сеть это рыболовная.
Да, ну...
Раскинулись сети.
И они подключались, короче, к внутреннему серверу, сливали фотографии. Это все было прям так моментально, и это очень круто, что, типа, вот ребята прибежали из леса, подрубились, и у нас уже есть все их фотки,
и
Алиса такая, типа, так-так.
Ну,
да. Там проверять все равно приходилось.
По праву вручаем вам звание самого технологичного Рогейна.
Спасибо.
В России.
Ну, мы на других не были, поэтому будем считать так.
Среди, как бы, тех, которые у нас проходят, да?
Много ли участников в этом году было?
Более 700 человек.
Более 700 человек. Сколько это команд примерно? Ну, как вот, если там по дистанциям раскидать, хотя примерно количество.
Ну, 250, по-моему, команд.
Ну, много. Какой-то охотник, вот эту историю, да?
А, то, что... Это, да,
ребята, короче, потерялись двое, ну, из одной команды, и давай орать друг друга ночью. Ну, один орёт другого, ну, и как бы из-за дерева выходит какой-то мужик с ружьем.
Ночью.
Или крутая история, конечно. Вас, говорит, городские, говорит, слышно, говорит, вы чё сюда все приехали?
И он говорит, что он... А мы дичь пугали.
Ну, он, говорит, медведя искал.
Офигеть.
Ну, он
так сказал, может, нет. У него, типа, лицензия на отстрел медведя. Типа,
а тут, не, а тут 700 человек бегает, да, по этому полигону.
Это у нас Белорецкий район.
Это в районе Абзакова.
Типа не орите, а то и вас перестреляю.
Блин, фига.
Ну, это в шутку, мне кажется, было сказано.
Но он явно был недоволен происходящим. Ну, к сожалению, не все всегда счастливы, что такие мероприятия проходят. Как-то я ездил в Питер, и там проводился какой-то рогейн вело. Тоже по лесам что-то мы ездили. И потом кто-то скинул ссылку на... форум грибников, которые обсуждали их взгляд, короче, на эти мероприятия. Вот от Илюхина он отличается. Илюхин говорит, это круто, еще что там. Там нет, там у них... Чего, говорят, они по стадионам не ездят?
Ну так-то, да, считай, можно же ориентирование на стадионе проводить, блин. Ну не, ну это так, конечно. Это
форум грибников.
Шутечки. У меня с кольцом 24 только приятные воспоминания остаются впоследствии. По тому моменту, когда проходит, конечно, там более полгода после мероприятия. Потому что мне приходилось огребать на кольце 24. И на 12-часовой дистанции, и на 24-х.
Но это тяжело.
Да, бывает тяжело.
Да, это капец тяжело. Не знаю, как они все соглашаются добровольно на это все.
Интересный взгляд, когда ты организовываешь вот такое мероприятие, и так, ну, сама не понимаешь, как они...
Я тоже участвовала, и поэтому я не хочу больше.
Ну, вот у меня первое время были ломки, мне прям так завидно было, когда люди вот утром вот это вот...
Нет, ты скажи, подожди, ты же участвовала раньше?
Я участвовал даже, неоднократно призеры попадал прямо. И были ломки, когда я перестал участвовать, и вот эти люди, которые утром финишируют, ты смотришь, не хочется быть среди них. Вот, сейчас это уже прошло, сейчас тоже, кажется, странно, сейчас зачем они, ну, как бы, ну, внутренняя жизнь организаторов, она очень интересная, и мы в нее как-то погрузились, и как будто бы даже и участвовать можно, не обязательно. Вот, а сначала было сложно.
У меня кольцо 24-часовая дистанция привлекает тем, что ты встречаешь вот эти вот рассветы, ну, там, наступает момент, когда
закаты.
Ты такой... Ну да, закат, рассвет. Наступает момент, когда ты уже все как бы, готов сдаться и, там, упасть и уснуть, ну, такое часто бывало, но вот появляются первые лучи солнца, и ты понимаешь,
а если пасмурно?
Что...
А? А если пасмурно?
Ну, если пасмурно, то, падаешь, ложишься и спишь.
Ну, сравнительно, конечно, с другими схожими мероприятиями кольцо в этом плане, как-то мы охарактеризовали его, вот это вот осенняя, безнадежная, длинная ночь такая
да.
вот. Потому что световой день короткий, у нас люди стартуют вообще в обед, и вот они чуть-чуть они по свету прошли, стемнело, и у них почти вся дистанция в темноте.
В темноте, да.
Еще вот снег, вот идет дождь.
Жесть какая.
Знаю, суровость какая-то сплошная.
Ну, то есть вот эта вот ночь, она как раз-таки хороша тем, что она заканчивается.
Слушай, так это оптимистично. Спасибо, Лёх. Как-то мне стало лучше.
Это в целом можно ко всей жизни применить.
Ну да, ну вот, ну блин, у людей же разные причины, почему они ходят в горы. Ну, то
да,
есть, вот,
да,
я, например, не могу найти там однозначного ответа, почему я хожу в горы. Вот ты, Берт, почему в горы ходишь? Ну, вот, ну
нифига
почему?
Себе переход.
Ну, такое, да, как бы вот связанный с...
Ну, нравится?
Нравится.
Нравится.
Ну,
пойдет такой ответ?
А нравится что?
Блин.
Выкопал себе яму.
Много компонентов того, что нравится. И мы сейчас давайте по ним пройдемся. Но вы можете подсказывать.
Окей, хорошо.
Что тебе нравится в горах? Ну давай, хорошо.
Ну потому что вы тоже в горах были, вам как бы накидывать вы тоже можете.
А сколько бы раз я не задавал эти вопросы, ну, ребята, с которыми я общаюсь и ходят в горы...
Никто внятного ничего сказать не может.
Не может ничего внятного, во-первых, сказать. Во-вторых, у всех практически разные причины.
Разные?
Разные, да.
Ну какие разные?
Ну, кто-то ходит за романтикой, кто-то ходит за амбициями. Реально знаю людей, которые ходят для того, чтобы вот... свои амбиции.
Какие?
А?
Ну, типа...
Ну, что, типа, ты вот можешь пройти там 120 километров по горам, ну, то есть по району опасному, там, пройти какой-то сложный маршрут и потом сказать, что вот я прошел этот маршрут.
Серьезно?
Есть, да, люди такие реально прямо этот ходят за тем же. Чтобы вот именно потешить свое ЧСВ.
Ну, это нормально.
Это нормально, и иначе бы не было сложных маршрутов, которые...
Ну, типа не было бы развития, да, наверное?
Не было бы красивых сложных походов. То есть, как бы, я считаю, что это одна из ключевых... Ну, не из ключевых, конечно же, но одна из основополагающих причин, чтобы ходить в горы.
Сложные походы тоже ходят, там, знаешь, за красотой.
Ходят за красотой, но, тем не менее, чтобы сложный поход пройти, все-таки нужен вот этот бэкграунд, я считаю, который... подкреплялся бы сначала там амбиции свои утешить, а потом ты уже ходишь в эти недоступные места за красотой, потому что можешь туда ходить просто. Ну, то есть у тебя есть средства, у тебя есть желание, у тебя есть там возможность ходить, ну, и здоровье, в конце концов. Вот.
Ну, да, наверное.
Ну так, Берт, у тебя есть какие-то...
Амбиции.
Да, нет, ну у тебя есть какие-то вот ключевые...
Слушай, ну то, что ты говоришь, это стопудово. А, особенно это было раньше, вот тот период какой-то такой полустуденческий, когда ты начинаешь ходить на сложный маршрут, и это кажется прямо... Ну вот у Рундквиста книжку читал. Рундквист, есть же такой путешественник из Екатеринбурга?
Ну мы дослышали, конечно же, о таком человеке.
Но не читали, будем честными.
И он описывает, как он первый раз сходил в какую-то пешеходную пятерку. Первый его опыт. И такой едет домой на троллейбусе, и он напишет, и вот я еду такой весь с пыльным рюкзаком домой, и мне кажется, что все на меня смотрят и думают, он прошел пятерку. И вот это ощущение, оно на самом деле, я помню, мы с Серегой Тимони, ну, с товарищем тоже на вокзале вышли, сели в автобус или в трамвай куда-то.
Уже после похода.
Да, после сходили в первую пятерку. И вот такое ощущение, что вот там солнышко такое, и так и кажется, что все на нас так смотрят. Да, ребята прошли пятерку.
Блин, это классное ощущение.
Это прямо, оно такое прям приятное, что ты это смог сделать. И амбиции здесь, и ЧСВ, конечно, прямо работают. Потом как будто бы немножечко, ну, дури становится меньше. Уже хочется, чтобы это было менее экстремально, а более как-то продуманно, безопасно. Ну, и... Но при этом интересно. И тут уже интерес, он повышает сложность того, куда ты ходишь. Вот как-то так.
Это интересное сравнение.
Чего с чем?
Ну, того, что ты сравнил...
Мы сейчас что-то сравнивали?
Да, ты сравнивал сцену из книги.
С собой.
С собой. В том числе, видимо, и какое-то вдохновение на походы питаешь из какой-то литературы. Ну, тут уже...
О походах.
Да, о походах, да. Какой-то культурный стык между походами и обычной жизнью. Ну-ка, ты же... Ну, ты такой, типа, окей.
Спасибо, что ты считаешь это классным.
Не, ну а что, ты реально читаешь вот специально какую-то литературу, чтобы вдохновиться?
Да, наверное, нет.
А для чего?
Да и не читаю вроде особо.
Не, в смысле, ты...
Нет, на самом деле читаю, конечно, но мне кажется, что не так много литературы...
Которая вдохновит.
Ну, такая прям специальная и интересно читалась бы, чтобы...
Ну нет, она не то чтобы специальная, она, наверное, какая-то больше художественная, но ты, тем не менее, оттуда там перенимаешь опыт какой-то и хочешь его там повторить или...
Ну а было такое, что ты прочитал книгу и такой, надо в этот район сходить?
Ну, вообще интересно очень сферу мы сейчас затронули. Я, по крайней мере, по себе заметил, что мне в какой-то момент стало не очень интересно читать про походы, про горы, про путешествия.
Захотелось написать?
Которые... ну, вот такие, как мы это делаем. Но почему-то очень интересно читать про какие-нибудь кругосветные путешествия на каких-нибудь яхтах странные. Вот. Ну, у меня была книжка Конюхова. Uh-huh. Он там пишет, он же довольно крутой чувак. Он там и восхождения делал крутые, и вот эти кругосветки свои. Все, что было про восхождение, про горы вроде неинтересно, потому что мы в этом очень глубоко погружены сами. Там вроде все понятно. И его вот эти эмоции не кажутся удивительными. А когда... читаешь про что-то тебе незнакомое, про это интересно читать. Ну, у меня, по крайней мере, так.
Ну да, сейчас такого достаточно много. То есть люди ходят на разные маршруты, изощряясь кто как может.
Изощряются кто как может.
Ну, то есть, тут, наверное, такой стандартный пример, типа на велосипеде там проехать какой-нибудь...
Из Бишкека до Алматы.
Да, из Бишкека до Алматы. Там вроде дорога есть даже.
Я ездил, кстати.
На велосипеде?
Да.
Чисто ради песни?
Ну,
ты посчитал, сколько верст?
Из Алматы в Бишкек ездил. Nee. Блин, все испортил, да?
Да. Ездил через...
Границу.
А, через границу, все. Нет, фига, ну нет, понятно.
Фига, ты, получается, вообще дофига на велике, да, поездил?
Ну, я... Какой-то был период, когда велотуризм был как-то очень моден среди меня.
Нет, там есть интересная дорога. Ну, в смысле...
Ну, там два перевала.
Да, два перевала там.
Офигеть.
В смысле... По леднику мы что-то несли велики. Ну, как бы, в смысле...
Не очень.
Ну, да. Вот, видишь, как бы. В смысле не очень. Почему это же...
Ну, в смысле, мне кажется, велотуризм классный, когда ты едешь на велосипеде, а когда ты носишь велосипед пристегнутым к рюкзаку по ледникам, это как-то странно, мне кажется.
На мой взгляд, это интересно.
Ну, это интересно опять рассказывать вот так вот.
Да, или читать про это интересно.
Вот эти фотки, где ты с ледорубом стоишь, и у тебя еще там велик там на рюкзаке вот так. И это как-то так, типа, понты какие-то. Но в целом это... Ну, как и комбинированные маршруты, на любителя вообще.
Где ты еще был на велике?
Я был... У нас был велопоход по Шотландии. И...
О, прикольно.
Потом на Кубе мы дважды были.
На велосипедах?
Да, ну, в смысле, мы туда летели на самолете.
Поставили Куб и сели на него.
И что-то еще. Ну, в смысле, ну, какие-то велопоходы были, короче.
Это все в рамках каких-то спортивных мероприятий? Или вы просто такие, блин, поехали по Шотландии покатаемся? Ну, поехали.
Ну, мы когда в Шотландию поехали, мы оформили маршрутную книжку. Ну, как оформляют маршрутную, вы же раз... Ну, все же слушатели знают, что такое маршрутная книжка, наверное.
Да, вот, конечно.
Ну, мы ее оформили для того, что нам визу дали. Мы сделали, типа, у нас поход первой категории сложности, поставили там печать, штамп, перевели на английский язык и приложили к документам, которые отправили на получение визы.
А, то есть такие вещи способствуют положительному решению при получении?
Ну,
таких...
неизвестно. Ну, как бы, наверное, да.
Но вам...
А, мы еще какое-то письмо взяли в Минспорт, типа, это наши спортсмены, под этот, типа, поддержите их.
Прикольно.
Ну, визу нам дали, так или иначе. Хотя в Англию получить визу довольно сложно. Мы были тогда еще с Динкой не расписаны даже, детей нет.
Жена твоя?
Да.
Ага, окей.
Ну, в смысле, что не было ни имущества, ни детей, ничего, что, ну, как бы, и таким людям обычно визы не больно-то с удовольствием дают, ну, нам как бы дали.
А, типа, вы там можете остаться, да? Ну, вот такой, такая тема вроде.
Такая тема, что мы, типа, можем там остаться, угу. Да.
А в Кубу? Каким образом?
Кубу. Ну, то есть, на Кубу, наверное.
На Кубу.
Наверное, да. Ну, туда на Кубу проще попасть.
Туда виза не нужна вообще. А туда покупаешь билет и летишь на самолете.
Для меня просто, как для любителя вообще велотуризма, в целом, как бы звучит как-то дико, что там можно поехать по Шотландии покататься или по Кубе.
Почему дико?
Ну, потому что...
Сейчас вообще по Европе сложно кататься. Времена такие.
Да, в том числе и поэтому. Но для меня это какое-то большое мероприятие.
Ну, это большое мероприятие.
Как будто бы... Ну, такое какое-то пока что недосягаемое. Надеюсь, что это как бы пройдет. Вот. Но в целом...
Что ночь закончится.
Да, что ночь закончится. Нет, недосягаемое не в том плане, по которому вы подумали. А в целом, как бы, ну, блин, это классно. Я, как я уже говорил ранее, типа, вот мы Берта знаем, как, ну, там, друга и товарища, а вот...
как велосипедиста нет.
Да, как велосипедиста нет.
У меня верх стрёмный просто. Я стесняюсь на ночь кататься.
Серьезно?
Он морально устарел.
А мне кажется,
мне сказали, что люди, сейчас, которые катаются на 26 дюймах, это как бы сразу видно, что они этот.
А кто сказал?
Да все говорят.
Да не слушай.
Ну вы же купили новые велики. Оба причем.
Ну да.
Ну мы да.
И меня как-то вот, меня тоже товарищ покупал и говорит, ну раньше ты, у меня этот Аваланч один, раньше ты типа на нем едешь, и это такой типа, ну неплохой велосипед. И ты едешь. А сейчас, если на ком едешь, все сразу понимают, что ты из вчерашнего дня как бы такой уже устарев,
морально устаревший. А ты на велосипеде ездишь для того, чтобы тебе вслед оборачивали, что ли?
Ну, как минимум, блин, это поймала. Тоже должно быть красиво. Я считаю, вот я считаю, что на велосипеде надо красиво, ну, типа, ездить.
Вообще спорная тема.
Почему?
Спорная. Ну, это я шучу на самом деле. Но у меня всегда теперь ощущение, когда я выхожу с великом, что я как будто бы ограничен в возможностях, что ли. Ну, как будто бы вот те, у кого хорошие велосипеды, они могут больше получить удовольствия, чем я.
Ты же понимаешь, что это не так?
Да понимаю, конечно. Ну, это же сердцу не прикажешь.
Ну, так-то да. Ну, в целом, я готов поспорить о том, что на самом деле есть такая тема. У меня тоже есть такая тема. То есть я считаю, что от снаряжения надо получать удовольствие, ну, прям по максимуму. Я поэтому, ну, то есть катаюсь на сноуборде, выбираю сноуборд не только там по каким-то качествам, да, там, техническим, а чтобы он и красивый был. В целом. Ну, потому что не хочешь смотреть на красивую вещь, ну, и ей пользоваться.
Блин, бесспорно, но и тем не менее, люди там велопоходы ездят и на каких-то городских велосипедах и получают удовольствие.
Да, согласен. Видимо, все-таки, ну, лично на меня сделала вот какая-то там культурная сторона повлияла, в плане того, что сейчас много всяких фильмов, много произведений искусства связаны с туризмом, с велотуризмом, ну, вообще с аутдором, там, в том числе с экстремальным. И, конечно же, там показывают красивое снаряжение. Ну,
и людей.
И красивых людей.
Все, понятно. Мы записали.
И ты такой смотришь на это.
Блин.
Не-не, Илья просто хочет сняться в таком фильме, видимо.
Ну, у меня не хватит скиллов, к сожалению.
Красивое снаряжение легче получить, чем изменить себя. Ну, в смысле, чем сделать пластическую операцию, чтобы там уверенно смотреться.
Да нет, ну...
Ты его назвал страшным сейчас.
Ну, я не в лоб же.
В микрофон.
В микрофон.
Ну, получать удовольствие от красивого снаряжения — это норм. Типа, как бы вот.
Ну, бесспорно, да.
Понятно, что это какой-то элемент вещизма, вот, но мы к нему относимся с пониманием.
С пониманием, окей.
Одобряем.
Ну, да. у тебя в планах есть новый велосипед купить?
Нет, да, нет, да. Не знаю.
Желательно найти.
У меня товарищ недавно продавал велосипед вот такой вот хороший. Я прямо подумал об этом. Вот, ну, наверное, почему мы об этом сейчас говорим?
Ну, просто нам интересно.
Ну, интересно, да.
Собираюсь ли я заниматься еще велотуризмом? Да,
конечно,
собираюсь.
Да,
вот,
да,
давай
собираюсь,
вот так теперь.
Ага.
Да, прям.
А у тебя есть уже какие-то планы? Или просто пока собираешься?
Ну, мне бы, если мы про велотуризм говорим, очень хотелось бы...
Не рассказывать своих планов.
Что-то я так прям подзавис. Я прям про велотуризм давно не думал. Но мне бы хотелось поехать куда-то на велике.
Все понятно, все понятно.
Далеко идущие планы у тебя.
Далеко идущие планы.
И в целом легко воплотимы в целом, да. А вообще какие-то планы на дальнейшую... Понятно, что может быть сложно как-то строить далеко идущие планы, но все-таки на дальнейшую походную жизнь.
Немножко грустно это звучит сейчас.
Да сложно строить далеко идущие планы, но все-таки, может быть, они у тебя есть.
Ну, на самом деле, тут есть какая-то внутренняя пока, внутреннее переживание, что после несчастного случая, который у нас случился этим летом, как-то вот какой-то, ну, планы, наверное, есть, но они пока не сформулировались в какие-то конкретные действия. Вот и возможно, я себе это объясняю тем, что типа я психологически пока об этом типа не думаю или еще что-то такое. Ну, в общем, как-то вот. А тогда?
Ну, в целом, я не особо, конечно, хотел вот лично я поднимать эту тему, но просто задам один вопрос, окей, вот то, что после несчастного случая желание ходить в горы у тебя не пропало?
Наверное, нет.
Все, окей. Рад, что ты держишься, классно. Вот. Помимо того, что ты ходишь в горы, организуешь кольцо, у тебя еще есть, ну, как бы... можно я буду говорить, что, ну, как бы, что у Берты есть еще?
Откуда ты знаешь, что у меня есть?
Что у тебя есть?
Он сейчас все перечислит.
Про велосипед мы поговорили, интересно, что еще надо назовет. Я видел у тебя рюкзак, кстати.
Так, подожди, двое детей.
Ну, сильно уж не будем в личную жизнь углубляться. У тебя еще есть проект, как горная школа на базе нашего клуба «Спутник».
Да, я являюсь председателем турклуба «Спутник», кстати.
О, нифига, вот, еще. Еще одну ачивку.
Да-да-да, галочка.
Расскажи про проект «Горная школа». Ну, вкратце, что это такое?
Так со мной звучит проект.
Проект.
Да.
Ну, проект — это что-то конечное, понимаешь? А ты нам этот крылья не обрубай.
Окей,
вот так
хорошо,
вот словом
конечно.
Проект. Это... Юль, поддержи, что это тогда, если не проект.
Это школа.
Ну, школа, да. Содружество людей, которым не безразличен горный туризм, и они хотят нести это в массу.
Понять, да, для чего мы это делаем. Для чего же мы это делаем, непонятно.
Горная школа?
Да.
Чтобы у нас было больше друзей?
Вот мне кажется, да. Вот чтобы было больше друзей. И если бы мы увлекались чем-то другим, мы бы делали что-то другое. Но мне кажется, что нам всем, ну, нашему обществу, не хватает точек, где вокруг которых мы можем объединяться. И так сложилось, что мы занимаемся горным туризмом и можем его использовать для объединения вот какого-то создания какого-то социума вокруг ну, вот этой темы. Если бы мы занимались парапланеризмом, наверное, было бы то же самое. Мы бы делали бы школу по парапланеризму, приходили бы люди, они бы становились нашими друзьями, и была бы какая-то схожая тусовка. Тут первопричина, наверное, все-таки это то, что мы таким образом создаем себе круг, в котором нам комфортно общаться. Нам и людям, которые к нам приходят. Потому что к нам приходят такие же, как мы, получается.
Ну и при этом еще заниматься любимым делом.
Ну, это как бы, видишь, как будто бы вторично выходит.
Заниматься любимым делом?
Ну, типа, заниматься любимым делом, но в первую очередь с классными людьми.
Ну, если бы это не было бы любимым делом, мы бы им не занимались. Ну, в смысле, это по умолчанию как будто бы. То есть, если бы мы что-то еще, не знаю, что еще любимое дело, бисероплетением бы занимались.
О, блин!
Школа бисероплетения, это
Спутник. Было бы то же самое, в смысле. Точно так же приходили люди, которым это прикольно, которые обладают схожими чертами характера, и мы бы собирались, там, плели бы бисером. Что-то так стало интересным.
Что, надо попробовать?
Может, попробовать,
нет, это очень классно.
Вот.
Школа абсолютно некоммерческая.
Слово абсолютно...
Абсолютно оно сразу как-то... Ну, да, вообще, что мы делаем, и «Кольцо 24» многие спрашивают, там, вот, взносы вы там куда деваете. То есть у нас никто на этом не зарабатывает, себе никто ничего не берет. То, что остается с «Кольца», такой внутряк рассказываю, да, это идет, по сути, на аренду клуба, на приобретение какого-то снаряжения. А школу мы проводим, ну, да, на таких каких-то утопических идеях, что надо, если у тебя что-то есть, надо этим делиться с людьми. И вот мы... Есть взносы, которые платят все, включая как бы тех, кто читает лекции, mm-hmm. там, кто руководители школы.
Но взносы тоже идут не на зарплаты лекторам,
ну,
условно.
Ну, естественно, в смысле, на покупку веревок, которые можно тратить потом.
Как
и
это,
терять.
Как это вот, ну, происходит с точки зрения... Ну, то есть люди, по-моему, приходят, да? Ну, то есть я-то знаю, как это происходит. Просто расскажи...
Ты можешь изобразить, что ты, типа, не знаешь.
Да, ну, изображу.
А давай ты расскажи лучше свой опыт тогда. Мы-то знаем, как...
О, точняк, давай.
Ну, вообще...
А как ты узнал про горную школу?
Про горную школу? Mm. Блин, про горную школу я узнал от женщины, которая водила меня в первые большие горы. То есть я там...
Водила, как будто за ручку водила.
Ну, можно так и сказать. Это у меня первый поход в большие горы. Это была пешая тройка по Алтаю. Да, тоже достаточно такой огребательный момент, после которого я не бросил заниматься вообще горными видами спорта. В один прекрасный день моей жизни я понял, что...
Солнце взошло.
Да, я посмотрел... На самом деле, я просто посмотрел кино «Невероятная жизнь» Уолтера Митти, называется. И меня это кино очень впечатлило, и мне захотелось попасть в горы. А тем более те горы, которые там показывают, они очень похожи на уральские. Я попал на, ну, в Уральские горы, сходил там какое-то количество ПВДшек, в том числе первый раз и на Эгир пошел тоже. Но у меня чуть более...
Короткий путь.
Ну, чуть более короткий путь, да. Потом я понял, что мне нужно срочно попасть в большие горы. Ну, уже спустя там месяц после того, как я сходил на Эгир.
Фига, ты быстро вообще.
Я года два это длилось.
Вот, встретил на Эгире девушку, с которой оказалась каким-то образом причастна к большим горам, и сказал, что вот, ВКонтакте есть там такая-то группа, горные походы Уфа, что ли, назывался. И, в общем, там заведовал небезызвестный Олег Лукьянов. Вот. И они анонсировали там поход по Алтаю, я написал им, как бы они меня взяли. Ну, то есть не Олег сам там был в этом походе, а его друзья с клуба Гастелло, тоже небезызвестного там в неких кругах.
Ничего,
и меня настолько этот поход впечатлил, что я хотел, ну, дальше заниматься, и спрашивал там вот у ребят, с которыми я был, то есть как, где, вообще, куда. И сказали, что вот есть такой Альберт Валиев, и он делает школу на базе турклуба «Спутник», вот они как раз набор, и даже какие-то подразумевались сертификаты выдавать по...
Мы даже их сделали.
Да, вот, даже были сертификаты.
Не выдали?
Да. Нет, не
выдали.
Что за сертификаты?
Вот я пошел по объявлению как бы ВКонтакте, пришел на первую лекцию, мне понравилось, я понял, что, блин, я готов этим заниматься, всю зарплату туда трачу до сих пор.
На что?
На горы.
Ну, он приходит в горы, кладет под камень деньги.
Ну, вот как, вот так это произошло. Сейчас это так же происходит, да, люди там. А, одно время я даже был куратором в вашей школе.
В вашей? Давай говорить в нашей.
Ну, в нашей, давай, как-то да. Ладно, хорошо, вот в нашей школе я был куратором. Но тут уже отношение к школе не как к школе, конечно.
Ну, это как просто такая...
Ну, это название скорее, да.
Да, то есть отношение такое, как, типа...
Ну, это объединение это, друзей, да, по сути.
Да, место, куда ты всегда можешь, ну, в любой момент вернуться, прийти, и тебе будут как бы рады.
Ну, есть некая базовая программа.
Да.
Читаются лекции, проводятся занятия, есть понимание, как вот с нуля человека научить каким-то базовым вещам. И вот это происходит, и есть, соответственно, люди, которые готовы тратить много личного времени, энергии, сил.
На общение с нами.
Нервов. Я про кураторов сейчас больше. Ну, в смысле, кураторы — это руководители как бы отделений, которые мы делаем из вновь пришедших новичков. И это прямо занимает много времени в жизни. То есть это вот, ну, ты на себе это испытал, что это непросто.
Да, ну, да, если ты хочешь там как-то приложить к этому руку, так или иначе приходится работать. Ну, в плане там, то есть ходить на, там, на организационные сборы, что-то организовывать, проводить занятия для своей подгруппы.
И с учетом того, что все это делается на добровольных основах, возникают, конечно, иногда сложности, что кто-то не может такую нагрузку потянуть, кто-то там отваливается. Я сейчас про кураторов больше. И, конечно, что?
Но все равно в сухом остатке есть люди, которые доводят.
Ну, выхлоп достаточно. Ну, в плане того, что люди все-таки там продолжают заниматься, да, прокачиваются и. Потом уже вводятся сложные категории какие-то. Ну, у нас как бы масса примеров. Ради этого стоит этим заниматься. Ну, чтобы как бы расширять в том числе и кругозор не только самих себя, но в целом как бы для того объединения, которое создал. Ну, у нас же как бы не только клуб «Спутник» есть. Например, у нас есть там другие клубы, да, но они там менее... у них там меньше людей, то есть они там... они также ходят в горы, но иногда, например, не хватает, насколько я знаю, существует дефицит в руководителях там высокие категории, по крайней мере, по Уфе. Я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, вот такие мероприятия, такие там проекты, как я уже сказал, они дают возможность людям, ну, ходить в горы. И это классно, я считаю.
Ну, выходит, что так.
А, ты вот, Берт, у самых истоков этой школы стоишь. Расскажи вот, ну, чуть-чуть совсем, как это вообще произошло? Как ты принял решение, или там у тебя пришла идея там открыть горную школу?
Один ли ты был, или было вас несколько?
На самом деле, у истоков там есть какая-то была мода проводить школу туризма в какой-то момент. Вот помните, Вилуфа, вот эта вся история, когда она появилась. Она появилась тоже из того, что один мой товарищ решил почитать лекции про велотуризм. Вот появилась та школа велотуризма, и Вовочка, небезызвестный Вовочка Штинов, решил, что но надо как бы типа замутить такую же школу только горного туризма. А к тому времени у меня был такой уже какой-то довольно, ну, опыт участия и руководства какого-то. И он мне предложил, давай сделаем. И, по сути, ну, мы вдвоем как бы все это и начали мутить, если можно так выразиться.
Сколько лет уже в школе?
В прошлом году мы праздновали 7 или 8 лет. 8 лет.
Наверное, да.
А, уже 9 получается. А сейчас какое число?
Сегодня 4
или 5.
На днях, наверное, будет как раз 9 лет.
О, нифига.
Да, офигеть.
9 лет в школе.
Офигеть.
За это время какие-то достижения, ну, в плане там горных походов, есть что выделить вообще, какие-то вот прям яркие-яркие события?
Блин, интересный вопрос. Ну, поскольку мы, у нас же цель того, что мы делаем, озвучена как создание круга общения больше, мы не фокусируемся, может быть, на каких-то вот этих вот амбициозных достижениях. Ну, прикольно, что люди, которые к нам пришли, ничего не умели, сейчас ходят в шестерки, как бы в походы шестой категории, и сами водят серьезные походы. И вот это можно, наверное, озвучить нашим ну, тем, чего мы добились и добибаемся.
То есть гордиться есть чем? В целом.
Почему ты вот так поделал?
А?
То есть гордиться есть чем?
Я так сделал, да, блин? Немножко палюсь. Ну, блин, может быть, да, каких-то целей вы не ставите, конечно, но, тем не менее, вот эти люди...
Да, конечно, это очень круто. Наверное, да. Сложно говорить про то, что ты делаешь. Да, это очень круто, конечно. Звучит немножечко самоуверенно.
В целом.
Так, в целом гордиться есть чем.
Все с тобой понятно.
Блин, я на самом деле очень рад, что я когда-то попал к вам в тусовку, ну, через горную школу, соответственно, что вы дали возможность мне там, ну, прикоснуться к этому прекрасному занятию. И надеюсь, что в дальнейшем у вас будут наборы, и вы будете также набирать людей. И...
Да, слушай, желающих столько, что...
Желающих... приходить заниматься. На самом деле много людей пишут.
Очень много.
Есть всегда сложность с людьми, кто это на себе тянет, потому что это не работа, это не что-то обязательное, и это хорошо получается, когда у тебя все хорошо. Просто бывают периоды какого-то выгорания, когда устаешь, когда, ну, кажется, что уже все, уже надоело это делать. И в этот момент, конечно, нужна какая-то поддержка, и хорошо, что у нас много. Ну, вот у нас самое главное, что у нас вот в этой горной школе, в турклубе «Спутник» вообще, в принципе, много людей. Если ты на какой-то момент выпадаешь из вот этой вот постоянной движухи, кто-то может все равно поддержать, вот, чтобы, ну, ничего не провалилось, ну, в плане каких-то мероприятий, каких-то активностей.
И таким неявным образом Берт ребята вас просит помощи.
Поддержки.
Приходите, пожалуйста, заниматься горной школой.
Те, кто уже, да, готовы
организовывать.
Слушайте, ну это на самом деле прям круто. В плане, что круто, я имею в виду, не только так приходить как слушатели, а круто именно участвовать в этих организационных делах. Потому что это позволяет, ну, реализовывать то, что тебе хотелось бы в себе прокачать. То есть вот ты говоришь это слово «проект», вот, пожалуйста, ты можешь организовать какие-нибудь соревнования, их делать. И ты, когда с этим
столкнешься, да,
все,
да,
так,
да,
улыбаешься.
Я тебе похоже.
Мне не надо улыбаться.
Зачем ты улыбаешься? То есть, когда ты создаешь вот какую-то идею, и ты должен включить себе столько... Ну, то есть это не просто с нуля создать, это прямо реально организаторская деятельность. То есть это как управление проектами. Тебе нужно там какую-то цель, тебе нужно собрать команду, которая будет это делать. Нужно про то не забыть, про это не забыть. Нужно еще и всем про это рассказать. Какой-то там... Это все какие-то вещи, которые... ну, можно называть прям менеджмент такой, ну, в хорошем смысле этого слова. Менеджмент же может быть в плохом смысле слова или не может быть?
Не, наверняка может.
Вот. Я считаю, что нет.
Или ты можешь там прокачать, не знаю, навыки общения с людьми, там, работы в команде, чтение лекций, все что угодно. Вот то, что тебе может пригодиться, где тебе еще может пригодиться?
Да, может, где-то и пригодится.
Да везде. Я считаю, что... в целом, как бы, занятие туризмом, оно прокачивает тебя не только там, ну, в этой узкой сфере, но и в целом по...
В какой-то еще широкой сфере, видимо.
Ну, да, ну, в целом еще формируют те качества, которые тебе, как бы, это...
Которые можно указать в резюме.
Вот на той лекции, на самой первой в турклубе ИКАР, там, чувак какой-то, ну, этот, ну, короче, который сейчас уже не ходит в горы, но он прикольный фраз сказал, который мне запомнилось тогда. Что туризм, он интересен тем, что объединяет совершенно разных людей. Вот ты про это сегодня говорила. Из разных профессий, разных специальностей, разных социальных каких-то кругов. И у нас, мы как бы все вот, ну, такие близкие, но кто чем занимается? Вот где бы ты познакомился?
С Юлей. Забыл, как меня зовут.
Нет, я просто хотел как-то тебя идентифицировать, ну, типа, и задумался, как это лучше сделать. Ну, то есть мы... Вот Мурат, например...
Ну, например.
Да, тяжело как-то идентифицировать друзей.
У меня есть, например, знакомый, кто ничем не занимается. Вот он работает, там, например, врачом. И у него круг общения, вот эти врачи, с кем он в отделении работает, медсестры, и все, как бы, и родственники.
А, типа, хобби нету, и непонятно, как бы, где находить других людей ему, да?
А ты пришел в турклуб, ты знаешь, там есть какие-нибудь энергетики, есть программисты, есть просто актеры театров. Есть просто люди, которые вроде бы ничем не занимаются и могут весь год где-то там путешествовать. И это так странно. Ну, в смысле, странно и прикольно.
Блин, да, я с тобой полностью согласен. Это странно и прикольно.
Ну, по крайней мере, вот эти...
Запечатал, мне кажется. Да, я с тобой согласен.
Вот эти люди, которых мы находим себе, ну, они тоже вдохновляют на что-то новое. Ты на них смотришь, вот те люди, которые ничем не занимаются и путешествуют, ты думаешь, блин, а я ведь, наверное, тоже так могу.
Ничем не заниматься, не знаю,
как будто бы уже прошло. Раньше мне казалось, что, блин, это настолько круто, вот, если ты можешь весь год где-то ездить. Может быть, возраст, конечно, сейчас.
У тебя был такой опыт?
Чтобы я весь год где-то ездил. Да. У меня есть примеры, которые перестали мне казаться привлекательными.
Ты не ответил на вопрос.
Пример конкретных людей?
Да, да, да.
Ну, у тебя был такой опыт, что ты там целый год... Например,
нет, не было.
Не было.
Нет.
Нет, в смысле, он имеет в виду, что есть кто-то, на кого он раньше смотрел и думал...
И я думал, блин, как же круто, я хочу вот так же, чтобы...
Да, а сейчас уже...
Сейчас не хочется.
Ну, это, наверное, возраст все-таки, да.
Ну, я просто задумал, что мне нравится не только путешествовать.
А что еще?
Слышишь, как видно, идиота.
Нет, нет. Просто интересно.
Мне нравится реализовываться на работе, потому что тоже прикольно. И мне нравится жить в одном месте все-таки. Потому что если ты живешь где-то в месте, ты делаешь в этом месте так, как тебе нравится.
Ну,
логично, конечно.
Можно подискутировать на эту тему. Это интересная тема для обсуждения.
Вообще, это, мне кажется, вообще тема отдельного подкаста. Ну, там, типа, вот кочевой образ жизни, который...
Дауншифтинг,
ну,
вот
да,
это все.
Это тема отдельного подкаста. И есть люди, прям, которые задауншифтились и теперь уже никак не могут вернуться в обычную жизнь. Ну, то есть, как бы по представлению для нашего социального там, объединения, обычная жизнь — это когда там, у тебя есть стабильная работа, ты живешь в одном месте. Я знаю реально людей, которые не могут туда вернуться просто потому, что ну, не хотят. Вот, ну, то есть, вот так вот.
Ну, это их выбор.
Ну, в смысле, это неплохо, нехорошо, просто это другой образ жизни совсем.
Да, просто я хотел просто тебя спросить чуть-чуть о том, чем ты занимаешься, помимо того, что ходишь в горы. Ну, то есть, кем ты работаешь?
Готовиться к тому, чтобы идти в горы.
Ладно.
Вот это колесо сансары. Это как бы ты либо в походе, либо ты после похода, либо ты готовишься к походу. В принципе, все, как бы у тебя в жизни ничего больше не происходит.
Пока ты готовишься к походу, ты же еще что-то делаешь.
Какие-то, да. Ну, я в самом начале сегодня сказал, что я себя с собой идентифицирую. Все-таки, как я считаю, что я врач.
Врач, в каком направлении?
Травматология, ортопедия.
Очень полезный врач в нашем деле.
Ну, в целом, да.
Я думаю, я даже задумался, что надо какой-то день выбрать и в спутнике проводить вот эти приемы людей. Потому что ко мне часто обращаются друзья с вопросами. Ну, что-то там у кого-то что-то разваливается.
И мы в очередной раз.
И мне всегда стрёмно, потому что очень сложно найти время, чтобы посмотреть. Ну, потому что нет однозначно, вот, типа, приходи туда-то, я там точно буду. И всё нужно как-то находить для этого... Ну, блин, ты приходишь в гости на днюху к кому-нибудь, и человек подходит к тебе и что-то хочет показать, там, давай пойдем в ванну. И это как будто бы не всегда уместно, что ли. Вот, и я думаю, надо как-то этот, какое-то однозначное время выбрать и, типа, приходите.
Два раза в месяц устроить приемы для друзей.
Для друзей, да.
Спутники.
Приемы для друзей.
Почему я спрашиваю? Потому что слушал однажды я лекцию про лыжный туризм твоего друга и товарища Кости Бекетова, и он как бы рассказывал, ну, про свой лыжный опыт в целом, как бы достаточно широкий, и сказал, что вот уфимские врачи могут себе позволить.
Это была просто шутка такая.
А, шутка была
такая. А что?
Ну, там, типа, они ходили вот в Гренландию, это же достаточно дорогое такое удовольствие сходить в лыжный поход в Гренландию, да, там. Ну, как бы это вычурно не звучало, тем не менее, будем как будто говорить прямо.
Тем не звучит вычурно.
Ладно, окей, хорошо. И вот Костя сказал, что, типа, вот, оказывается, у уфимских врачей есть возможность ходить и в такие походы тоже.
Типа, ну, и... Берджи не в государственной клинике работает, к примеру.
Вот, я хотел как раз-таки спросить, ты практикуешь или еще ведешь какую-то просветительскую деятельность?
Так, по поводу уфимских врачей. На самом деле, те путешествия, в которые мы ездим, они на самом деле не требуют больших денег. Ну, в плане...
Окей,
и поэтому это просто такой был прикол, что... который родился из разговора, он рассказал про своего какого-то другого знакомого, который путешествовал по вулканам. Типа туда вот, поехал в Южную Америку, еще куда-то. Я говорю, блин, откуда он, где он деньги берет? И он такой, типа, ну вот ты же тоже, типа, врач из Уфы в Гренландии. И это переросло в какую-то такую шутку, типа, вот уфимские врачи могут себе позволить, типа. Но это не такие дорогостоящие мероприятия, на них деньги всегда можно найти, чем бы ты ни занимался. Если ты вообще, конечно, ничем не занимаешься, пешком то в Гренландии не дойдешь, наверное. А так, в принципе, вот, ну. И, а так я занимаюсь...
Качанием на стуле.
Мне просто интересно, звук скрипа в своих наушниках послушать было. Я являюсь руководителем образовательного центра в этом...
Это классно, я не знал просто о тебе таких фактов. Блин, мы так редко видимся, оказывается.
Надо чаще встречаться,
да,
кстати, да. Мы много друг о друге еще не знаем.
Окей.
Я пойду, пожалуй.
Я это не ему же хотел сказать.
Юля покраснела.
И, соответственно, вот эта часть работы у меня много времени занимает. И занимает много времени то, что я являюсь руководителем медицинского направления в сети фитнес-центров. То есть у меня больше организаторская работа, нежели... Ну, она медицинская, но нет... Приемы не, ну, довольно редко веду. Вот, но я все равно себя идентифицирую, как что я врач.
Ну, в туризме приходилось пользоваться навыками, наверняка.
Увы,
ну, в таких.
Увы,
прям,
увы, да. Ну, мы там. У меня есть товарищ, вот, ну, в плане. Вот я ему два раза палец вскрывал в разных походах. Ну, просто тоже такая яркая картина, то есть ночь, палатка, там фонарик качается, у нас тут разложены скальпели, еще что-то такое как-то. И так это... Ну, максимально это брутально, жалко, что мы это не снимали никогда.
А палец
ну, у него там что-то...
На
руке у него там палец просто воспаляется, там через какое-то время это сильно болит, там гнойное воспаление, терпеть это невозможно, как бы ты такой, ну... Пора резать. Он такой, давай еще немножко подождем. Давай подождем на следующий. Ну ладно, давай будем резать.
О, блин.
Вот это так это. Ну, вот какие-то такие вещи приходилось делать, но они не очень сложные. То есть каких-то прямо сверх каких-то сложных, узкоспециализированных медицинских манипуляций в походе, конечно, не получится делать.
Ну и хочется, чтобы их вообще было меньше.
Конечно.
В целом.
Чтобы их не было. Вообще, я считаю, что классно, если ты вот аптечку взял в поход.
И никогда ее не использовал.
Да. И
поэтому, такой же вернул.
Такое же вернул, и к тебе там обращаются, ну, дай что-нибудь за аптечку, пошел ты, ну, из своей доставай.
А вы точно врач?
Я такой, да, как бы.
Ну, совет дать можешь.
Вот, ну, да, вот такой вот, отвали.
Давай, совет для наших слушателей.
Нужно, короче, делать несколько вещей, чтобы все было хорошо.
Так.
Так, отлично, отлично. Нужно... Люблю советы от Берта.
Ходить гулять.
Не только...
Как часто?
Каждый день.
Не только в
вообще, ну, кстати, кроме шуток, сейчас такая скучная какая-то история. Вот эта вот вся история про 10 тысяч шагов в день, она на самом деле работает. И ты что, подписал
на часы? Нет, я посмотрела.
Типа, у меня уже это закончится?
Сегодня у меня 2000 шагов.
Что надо находить. Потому что это сильно важно для суставов, это сильно важно для сердечно-сосудистой системы, когда тебе уже за 30.
Что ты на меня так смотришь?
Просто Юле недавно исполнилось 30 лет. Сорян, Юля, раскрыли твой секрет.
Блин, вы намного старше меня оба.
Ну
нет,
да.
Да.
Там же, там, чем старше становишься, тем вот эта разница в возрасте, она сглаживается.
Теперь ты в нашем клубе тоже.
Немного времени пройдет, мы будем с тобой ровесники, прикинь. Ну, я бы гордился этим.
Чем?
Что мы с тобой ровесники.
Так это значит, что ты остановишься в развитии.
Ну, я не в развитии, а во взрослении.
В развитии.
Давай с тобой поговорим.
Так и что надо еще делать, кроме того, что гулять?
И очень важно поддерживать позитивные эмоции, потому что не работают. Если вы хотите, типа, я на работе много двигаюсь, и мне поэтому двигаться не надо. Это не работает так. Ну, кроме шуток. Есть исследования, которые доказывают, что именно работают на оздоровление те действия, которые у тебя сопровождаются настройкой на оздоровление. Ну, то есть ты пойдешь... Ну, ты бежишь на работу, и типа, я же бегу, но это не очень круто. Если ты бежишь на работу, такая, блин, я бегу, чтобы быть здоровой и классной, тогда это работает.
А, то еще важная настройка такая.
Да, настройка такая ментальная очень важна. Как бы это эзотерически не звучало, я вообще как бы не эзотерический человек. Ну, это важно. И еще важно встречаться с друзьями. Ну, я пользуюсь
как
просто...
Как часто?
Я просто пользуюсь возможностью говорить все, что мне в голову придет, как бы, типа, умные советы.
Это очень
у меня просто
совет.
Их нет, как бы таких вот каких-то секретиков. А еще спать надо хорошо. Вот, кстати, про это часто забывают, что нужно восстанавливаться. Что бы вы ни делали, нужно обязательно, чтобы у тебя было время на восстановление.
На этих позитивных.
Подожди, я еще не все советы сказал.
Надо правильно питаться.
Про это мы еще не говорим. Нет, я про это много, я читаю лекции на эти темы.
Короче, просто я расскажу, просто у Берта есть тема, что про питание он очень много говорит.
Немного вообще.
То есть это настолько много, что на его дне рождения он заманивал людей в другую комнату от места, где все выпивали, и начинал, сажал и рассказывал лекции.
Там доска просто была.
Да, там была доска.
Рисовать было удобно.
Да, и рассказывал лекции.
Про трансжиры.
Да.
Ну, я просто не рекомендую растительные жиры употреблять.
Фига.
Понятно.
Блин, окей, хорошо. Внемлю советом Берта не употреблять трансжиры, растительные жиры.
Ну да, потому что там трансжиры, окей.
Я думаю, что на этой позитивной ноте наконец-то мы можем...
Подожди, давай еще что-нибудь.
Столько позитивных нот.
На самом деле, мне очень не хочется заканчивать этот разговор. Ну, правда, мне не хочется.
Мы как будто не все обсудили просто.
Да, не все обсудили, как будто бы. Но, к сожалению...
Придется сегодня встретиться тогда еще.
К сожалению, у нас время заканчивается студийное, и... Нам,
да, блин, мне кажется, невозможно слушать подкаст там более 2 часов, условно
так
говоря.
Так не важно же.
Важно.
Смысле, нам же поболтать прикольно.
Ну да, поболтать, да.
Ну вечером обсудим.
То есть я вообще не уверен, что кто-то так долго будет нас слушать.
Хватит не верить в наш подкаст!
Вот и проверим.
Это синдром самозванца же просто.
Если вы дослушали до этого места, напишите нам в канале.
Напишите мне в личку.
А, напишите Берту.
Напишите Берту в личку, что мы дослушали. А ты потом заскринишь и отправишь, сколько тебе людей написало.
Блин,
прикиньте, 2. Причем вы напишите.
Еще Леха у нас есть за кадром.
Леха, мне кажется, нас не слушает.
Лехе уже...
Он даже ползать перестал.
Короче, Берт, спасибо, что пришло. Что пришел. Еще раз, Берт.
Спасибо, что у меня, конечно, синдром самозванца до сих пор сохраняется. Не знаю. Ну, мне очень приятно было с вами пообщаться.
Да, нам тоже
было. Серьезно, у тебя есть синдром самозванца?
Я вообще считаю, что мы классно посидели, поговорили.
Да вообще, да.
У Илюхи, похоже, нет.
У Илюхи нет.
Классно.
Мне тоже такой же человек, как и ты, практически. Ну, то есть у меня есть люди, с которых я беру пример. Берт один из них. Есть еще человек, который сказал, блин, научись любить себя. Вот я стараюсь учиться любить себя.
Да, да, прям надо смотреть. Вот давайте еще умных советов подаем. Да?
Давайте.
Да, надо себя, конечно, любить.
Ну,
поработать,
ну, как часто.
Сейчас займемся.
Пойдем друг друга любить.
Нет, каждый сам себя.
Да, каждый сам себя.
Блин, ты...
Каждое утро люблю
себя. На этом мы закончим, что ли?
Ну, это довольно позитивная нота.
Ну да. Любите себя, ходите в горы.
Будьте аккуратны.
Будьте аккуратны.
Не ешьте трансжиры. Что, все, я наушники могу снять?
Не, подожди, надо попрощаться, типа...
Блин, спасибо всем тем, кто дослушал до этого. Не забудьте написать мне в личку, что вы до этого момента дослушали. Пожалуйста. Будем бороться с моим комплексом.
С вами был подкаст «Горное радио». Было очень приятно говорить в этот микрофон для вас.
Какая-то отбивочка там. Пам-пам.
Пам-пам. Да. Всем
пока.
А,
ну, кстати, блин, не все же знают, что «Горное радио» мы придумали на соревнованиях как раз все вместе.
Ой, целая история, о которой мы не разговаривали.
Блин.
Про соревнования по горному туризму.
Блин.